Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я часто повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Звезда нашего кино, театра, эстрады Екатерина Гусева у меня сегодня в гостях.
Здравствуйте.
Катя, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Безумно рады вас видеть.
Взаимно.
Тем больше мы с вами как по команде оделись, но не сговариваясь.
Нет, кто нам поверит?
Тем не менее, это было действительно так, по наитию.
Да.
Всероссийскую славу Екатерине Гусевой принесла одна из первых ее крупных экранных ролей в сериале «Бригада», культовом фильме о наших лихих 90-х, авторы которого явно вдохновлялись голливудской классикой «Однажды в Америке» и «Лицом со шрамом». Фактически одновременно на театральную сцену с большим успехом вышел мюзикл «Норд-Ост», в котором актриса сыграла главную женскую роль. Трагические события прервали жизнь этого спектакля, вместе с тем превратив его в легенду и театральную классику. А творческая биография самой Екатерины Гусевой на редкость счастлива, удачна и безоблачна. Бог дал ей все, что нужно для сценического успеха. Красоту, драматический талант, прекрасные музыкально-вокальные данные. Наконец, ей повезло с театром, в котором она работает последние 15 лет. «Моссовет» — это театр с большой историей и традициями, с великолепной труппой. И главное, здесь актриса встретила своего режиссера. Крупный мастер Юрий Еремин ставит с ней Теннесси Уильямса, Лопе де Вега, Достоевского. За пределами театра Моссовета успехи актрисы связаны прежде всего с музыкальными спектаклями. Она играла главные роли в классических мюзиклах «Красавица и чудовище», «Звуки музыки». А последние по времени ее премьеры – это «Большая русская классика», «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы», превращенная в одном случае в мюзикл, а в другом – в рок-оперу.
Пришла на меня шутка, барышни ручку и не целовать.
Как изволите, что с вами?
У вас какая-то такая безоблачная, счастливая биография актерская.
Тоже не о чем поговорить.
Что просто вот, ну, как-то все не к чему прицепиться. Какая-то такая бесконфликтная пьеса. Путь от одного успеха к другому, причем во всем. Театр, кино, эстрада, Форт Боярд, танцы на льду. Ну, неужели так все легко давалось?
А, да.
Быть так не может. Были же какие-то сбои, разочарования.
Нет.
То есть это вот такое просто как по маслу, такое какое-то везение, да? Хотя, ну, вы театральная актриса. В пьесе все держится на конфликте, но должен быть какой-то конфликт в драматургии жизни.
А его нет. Что делать? Как жить без конфликтов?
Я просто не понимаю. Ну хорошо, ну вот все-таки вот. А в профессии? Ну, профессия все-таки зависимая. Даже у звезды зависимая. Это
как-то тяготит или нет? Честно скажу, что независимая профессия абсолютно, что она всему
как
голова.
Как сказать, в театре зависимы, наверное, до определенного момента. Когда звенит третий звонок, открывается занавес.
Это другое актер. Актер, хозяин положения. Да,
что
да,
хочу,
режиссер
то
умер.
И врачу. А кино, да, зависимое. То есть ты вкладываешь, просишь еще дублик актерский, просишь какой-то вариант, не соглашаешься, предлагаешь свое. Тебе разрешают и позволяют, а потом приходит человек с ножницами, делает так, как считает нужным. Конечно, зависимо.
Ну, в этом смысле что? Все-таки в театре актеру вольготнее, чем в кино?
Ну, в театре можно получить актерскую профессию, а в кино можно просто отдавать то, что ты умеешь. Но нужно же научиться, чтобы что-то отдавать. Нужно где-то шишки набивать. Не хочется в кадре, потому что в кино нет права на ошибку. А в театре будет следующий спектакль.
Будет следующий спектакль с одной стороны, с другой стороны, в театре, мне кажется, от актера все-таки больше зависит, чем в кино.
Ну, кино, да, искусство монтажа можно.
Режиссура, монтажа, оператора.
Да, существовать там несколько секунд, минута, ну, три минуты, может быть. А здесь тебе нужно выйти, родиться, умереть за полтора часа, за два.
Да.
Прожить эту жизнь. Да. Там можно еще раз, дублик. Не прокатит. Поэтому, конечно, актер – это театр.
Актер – это театр. Замечательно. Замечательно сказала мне звезда кино и имеющая...
И эстрады.
Да. И имеющая за плечами, ну, гораздо больше, конечно, кинофильмов и телефильмов, чем театральных ролей. Правда?
Ну, да, да.
Все-таки так. И все-таки, возвращаясь как бы вот к теме такой... безоблачной, счастливой карьеры и жизни. Кажется, Островский в каком-то из писем актрисе, причем он пишет, что вот, матушка, перестрадать надо. Она к нему обращается, там, как, за советом, как сыграть Катерину, если не ошибаюсь. Перестрадать надо в жизни, тогда вы к пониманию этой роли придете и все поймете. Ну вот вы играете и любите играть Достоевского.
Да.
Ну а как вот эти его... Да-да-да, Федор Михайлович просто на... Просто на груди, просто как символ веры.
Греет.
Греет. Ну а откуда брать... материал вот для того, чтобы играть эти его бесконечные надрывы, скандалы, какие-то совершенно безумные страсти психологические.
Чтобы сыграть Медею, которая сварила своих детей, накормила супом мужа, думаю, не стоит варить детей.
Детей
как
не
вы
стоит
считаете?
Варить, да, не стоит.
Да. Я считаю, что фантазия гораздо богаче, чем жизненный опыт.
Как говорил Юрий Петрович Любимов, главное в нашем деле – воображение.
Да.
Когда его упрекали в том, что что-то он выдумывал про свою встречу с Мерхольдом, еще чем-то. Это Вениамин Смехов мне рассказал. Веня, это главное
воображение
в нашей профессии – воображение. Да?
Да.
Да, это так. А вообще, вот скажите мне, вот что такое вот такой большой актер сегодня? Потому что... раньше, ну, действительно, театральные актеры были, киноактеры были такими властителями дум на протяжении нескольких поколений. Ну, вспомним, там, не знаю, среди женщин, там, Любовь Орлову, Андрея Миронова. И до сих пор эти легенды, что называется, не умерли. Сегодня, с одной стороны, такой шоу-бизнес, он звезд выплескивает, что называется, такими плеядами. И так же быстро они гаснут. Вот что тут происходит? И не происходит ли тут какой-то такой вот девальвации понятия такого большого актера и прочее?
Ну, большой актер – это большой кинематограф. А сейчас у нас…
Который у нас нет.
Небольшой кинематограф.
У нас небольшой кинематограф. Небольшой. И у нас, к сожалению, наш грандиозный театр, он все-таки тоже, он остается в своих проявлениях во многом замечательным, но он просто ушел на такую периферию жизни. Мы же помним, как в театр люди ходили, как в церковь. Вот так вот.
Тогда в церковь невозможно
тогда,
было
тогда
пойти,
не было церкви,
поэтому...
Тогда не было церкви. И театр во многом ее функцию выполнял. Сегодня, к сожалению...
Есть церковь, к счастью.
Сегодня есть церковь, и, к сожалению, в театр люди приходят так, в общем, в какой-то рабочей одежде, хрустят какими-то этими самыми, значит, крендельками, шуршат бумажками.
Я не слышала.
Не слышала. Ну, это потому, что когда на сцене Екатерина Гусева, это естественно, то все сидят вообще так, разинув рот и ловят каждое слово.
Но я слышу вот софиты, шум софитов, ага, приборов на спектакле, например, «Царство отца и сына». Так. Там, видите, вот Виктор Иванович Сухоруков играет царя Федора Иоанновича. И вот сцены его монологов или там какие-то, вот есть определенные сцены, когда действительно я слышу, как электричество, вот шумят световые.
Звенит тишина.
Звенит тишина, да. Нет, я не слышу бумажек, каких-то шуршаний.
У вас очень все-таки
плохой
театр
слух.
Очень, нет, у вас театр очень высокой культуры, и театр, сохранивший свои, о чем мы еще поговорим.
Ну, это правда. У нас как бы обошел вот эта вот тенденция помойки такой на сцене.
И помойки.
Мы,
и...
может быть, не были в какое-то время актуальны, модны, современны, мы не были в тренде, но сохранили чистоту. Я говорю сейчас о театре Моссовета, в котором уже много лет.
И теперь давайте вернемся в такое прошлое ваше, недалекое всего, вашей молодости. А вот почему и зачем вы стали актрисой? Вы к этому как-то вот шли всю предшествующую поступлению в театральный институт «Жизнь»? Или это все получилось так, что называется, по воле случая?
Именно.
Ну, не может так быть.
Да, абсолютно
не
может. Да, честное слово. Не было у нас ни родных, ни знакомых, ни друзей у нашей семьи, кто бы когда-либо связал свою жизнь с театром или с кино. Хотя бы в качестве, я не знаю, ассистента по актерам, буфетчицы, которые на площадке раздают чай и кофе, какого-нибудь бухгалтера, там, я не говорю уже об актерской, режиссерской профессии, оператора. Ну, вот никого.
Ну, это не обязательно, но очень часто
знакомых.
Все эти толпы, осаждающие театральные институты, это люди, девочки и мальчики, никак не связанные
родством. Нет, я просто говорю о том, с той случайности, ничто не предвещало, мне не хотелось быть актрисой, я не читала о подмостках,
о
кинозвездной карьере. Я была ребенком, который... Я не знала, как сложится моя жизнь. Я не хотела быть врачом-учителем. Я была вот какой-то папиной-маминой дочкой, абсолютно ведомой девочкой. За меня принимали решения. Вот такое было тотальное внимание ко мне, контроль. Какая-то опека, забота. И я просто была ребенком счастливым, беззаботным. Не хотелось мне вить свое гнездо, куда-то там, значит, вот состояться в жизни. Мне было так хорошо и спокойно. И в этот период, в 11 классе, на выпускном, 25 мая был последний звонок, мы делали такой некий капустник, прощание со школы, с учителями, с одноклассниками. Там были какие-то сценки, песенки, стихи. И ко мне подошла ассистентка Евгения Рубеновича Симонова, который набирал курс в Щукинском училище. Набирал курс для будущего театра
своего, о котором он мечтал.
Рубена Симонова, имени своего отца. Набирал труппу, и вот так все серьезно. А я... Она подошла ко мне, у нее племянник заканчивал 11 В. И предложил, говорит, а вы не видели объявление, там висит, что мы набираем, а я так ищу Щукинское училище. Я даже не знала, что это.
Серьезно?
Я знала Вахтанговский театр, Вахтанговская школа. Я уже как анекдот рассказываю не раз. Просто очень нравится. У меня сосед в подъезде сказал, это что, рыбный, что ли?
Рыбный.
Я тоже бы мог... Ну, то есть это все был случай, эксперимент. Настолько была она милая, эта женщина, Галина.
Я знаю, это Галина Попова, кажется.
Да.
Галя, да-да-да, замечательная женщина.
Галечка Попова, актриса очень приятная, Евгения Рубеновича очень. Она так меня к себе расположила. Мне не хотелось ее обмануть, подвести. Мне казалось, она будет сидеть и ждать, а я не приду.
Боже ты мой.
То есть вот такой мотив, вот и все.
Боже ты мой.
Вот и все. Это уже потом я пришла на прослушивание. А Евгений Рубенович, он набирал курс и знал, что выпускной спектакль – это будет пьеса Сакунтула. Индийская пьеса. И вот что-то он во мне, видимо, эту Сакунтулу разглядел, или подружку эту Сакунтулу, я уж не знаю. И я миновала первый, второй, третий тур, прошла сразу пошла на конкурс. Да. То есть это было приключение, ощущение, что меня просто вот так вот взяли и отсюда взяли, отсюда переставили. Да, все, я подчинилась.
Действительно, помню, на ней волшебной палочке. Евгений Рубанович был замечательный мастер, я считаю, замечательный режиссер.
И вот это его к нам отношение, вот такое отцовство, как папа, дедушка, с такой теплотой, как какой-то вот как, правда, к своим детям.
Да, да, родным. Тем больше он был в тот период так обижен театром, который его исторг, я считаю, совершенно, в общем, неправильно и несправедливо. И невероятно мечтал об вот этом вот возрождении, как бы, такого вахтанского начала в этом своем будущем театре. Это
да.
Замечательно.
Вот я попала в эту семью его. Он с нами был недолго, всего год.
Всего год. Всего
Но вот это ощущение теплоты, как будто я вот, как сказать, ничего не изменилось в моей жизни. Угу. Вот меня любят, мной занимаются, пристально за мной как бы следят, пытаются уберечь от какого-то неверного шага, подсказывают, помогают. То есть вот как дома. Такое было ощущение, что я, мне нравится, мне не заставляют из-под палки что-то делать. Я как-то, я играю. Как в детстве играла там в игрушки, в какие-то. И вдруг как-то «Змеиный источник» Николая Лебедева, а потом раз, Марк Розовский, театр у Никитских ворот, и роли. То есть в репертуаре было около 34 спектаклей. То есть ни одно название не повторялось. Он выпускал в сезон по 3-4 премьеры.
Ну, он безумно энергичный, конечно.
Он
человек,
очень энергичный, да. И он мне тогда сказал: «Выбирай». Я так растерялась, и у меня бегали глаза, вот его глаза, а вот там буквы, вот так вот я как, так сказать, за его головой там еще что-то пытался увидеть. «Бедная Лиза», пожалуйста. «Обломов», «Ольга Линская», пожалуйста. Ого. Я говорю: так, «Утиная охота», пожалуйста. То есть вот это вот, как сказать, ну, «Наф-наф» и «Ниф-ниф» тоже были. Угу. И «Спать хочется», «Доктор Чехов», спектакль такой «Гамбринус». Аню в «Вишневом саде» начинала репетировать.
Кажется, там «Убивец», и Достоевского сыграли.
«Убивец», ага. Я сыграла Соню Мармеладову в спектакле «Убивец», да. То есть вот
и
так.
«Убивец» это ведь был такой музыкальный такой, не было?
Нет. Драматический спектакль. И стала играть, буквально вот закончила Щукинское училище, не ждала ролей, не выходила в маленьких там эпизодиках, а прям вот сразу.
Ну да, действительно, оказались все три Вахтангова, еще неизвестно, как бы там.
И выпуск-то все. Спектакля, когда можно как-то, да, это вот, воды, состоявшийся спектакль с профессиональными актерами, и нужно было как бы, чтобы им не было стыдно за меня, и зрителю, и театру. И... Это так было, такой аттракцион. Ну, а потом «Норд-Ост».
Капитаны собственной судьбы, это нам зовет сигнал трубы, это нам поднимать якоря и над морем паря обжигаться солнце. И 12 месяцев в году нам грести сквозь радость и беду, нам греть, словно звонкая речь, искать и мороза. Нашим клятвам и законам мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда.
Бить как глаз, бить как пылка,
и свою свинью-копилку беззаветно пронести через года.
Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, сквозь года бросая. Но 12 месяцев в году, знай, что я тебя не подведу. Я тебя никогда не предам и в обиду не дам.
«Норд-Ост». И это, конечно, какая-то в силу того, что случилось, какое-то особое, да, воспоминание и особая часть вашей жизни.
Да, конечно.
Вы должны были быть в тот день в театре?
Нет.
Ага. То есть нельзя сказать, что это как-то проведение...
Это был вторник. В понедельник мы не играли, а вторник многие брали выходной, потому что в субботу два спектакля, в воскресенье два спектакля. Основной состав работал в выходные дни, потому что публики было очень много. И так случилось, что параллельно вышел сериал «Бригада», и все хотели посмотреть на вот эту Ольгу Белову,
значит, в театре. Живьем.
Живьем. Народ шел и шел. И поэтому я, конечно, тяжело было. Суббота утро-вечер, воскресенье утро-вечер, понедельник выходной официальный, вторник мы имели право раз в неделю брать выходной. Вот я взяла выходной.
А как вы узнали о том, что случилось? И без телевидения или, наверное, кто-нибудь позвонил, наверное, да?
Да, Сережа Ткачев, режиссер, у которого я снималась в кино, тогда спросил, ты где?
Поехали вы туда?
Да, 3 дня там простояли. В общем...
Замолчал. Вот что интересно, у меня был в передаче Алексей Иващенко, и тоже я, боже, по второму человеку вижу, как... Тяжело и не хочется даже, видимо, вот эти переживания вспоминать, да?
Ну да.
Тем не менее, «Норд-Ост» и то, что произошло с этим спектаклем, как-то переменили вас, переменили вашу жизнь? Может быть, сделали фаталисткой?
Просто, наверное... Это понимание, что не стоит откладывать на завтра то, что не можно, а нужно сделать сейчас. Вот просто сейчас.
Я вас понимаю.
И такой синдром падающего кирпича, да, называется, что в любой момент может тумблер выключить кто-то, и все, из розетки.
Ну, а потом у вас наступил театр Моссовета, в котором вы уже почти 15 лет работаете.
Да.
И в самом начале разговора мы говорили о том, что действительно это театр, с одной стороны, как бы его, может быть, обходят какие-то такие шумные волны моды, что-то поднимается на гребень, другие какие-то театральные события, но с другой стороны, может быть, благодаря этому он сохраняет свою очень высокую какую-то культуру, и актерскую, и режиссерскую, и зрительскую, как мы выяснили. Никто бумажками не шуршит и попкорн не ест. Но вы еще, по-французски это называется «vedette». То есть актриса прима во всех жанрах, и в драматическом театре, и в музыкальном. То есть вы и танцуете, и поете, и как драматическая актриса прекрасно себя чувствуете на сцене. И тем не менее, вот какой ваш тут приоритет вот среди всех этих жанров?
Нет, приоритетов просто голос – это средство выразительности, им тоже нужно владеть. И оно пробивает, и недаром... На прекрасные стихи пишутся, музыка создается песни, потому что посредством музыки слова можно донести. Поэтому это мощное средство выразительности, голос, не только разговорный, но и вокальный, певческий. Поэтому я этим инструментом пользуюсь, поэтому это и музыкальный театр. Я своей профессии не изменяю в эстраде, как вы сказали. Да, звезда эстрады.
А что плохого в слове эстрады?
Да нет, ничего, все отлично.
Просто прекрасное слово.
Мне как бы комфортно, вот почему в музыкальном театре, в мюзиклах. Ну, потому что я как бы своим делом занимаюсь.
Ага. Да, я обратил внимание, что, в общем, в последнее время вообще музыкальные спектакли такой ваш приоритет, да? Я смотрю, и «Анна Каренина», и рок-опера «Карамазовы», и... «Фиделио», еще один такой эксперимент, как я понял, музыкально-драматический, хореографический.
Но он не состоялся, к сожалению.
Он не состоялся?
Да.
Что вы говорите? Из тех спектаклей, которые я назвал, я хочу поговорить подробнее, может быть, чуть о «Карамазовых», потому что, с одной стороны, вы играете «Карамазовых», и играете одну из главных ролей, во всяком случае, любимый такой образ Достоевского, «Грушеньку», и это в жанре рок-оперы, а в театре Моссовета вы в постановке Еремина, замечательного режиссера, вы играете Настасью Филипповну. Вот как это соотношение? И где, как вам кажется, можно больше и глубже выразить именно Достоевского? В таком жанре рок-оперы или в классическом драматическом спектакле? И где вам как-то комфортнее?
Ну, конечно, я в драматическом спектакле чувствую себя свободнее, потому угу. что я не зажата в андерскор, в ритмический рисунок музыкальный. Я могу позволить себе какую угодно паузу. Вот я могу родить эту реплику не в отведенной мне несколько секунд. Угу. Да, вот. Но все-таки рок-опера – это драйв, это нерв, который еще больше выявляет вот эту вот нервозность Федора Михайловича. Музыка еще больше, вот это тремоло, угу. как бы проявляет, выявляет вот этот непокой Достоевского. И если нужно иногда искусственным образом себя бередить, потому что в «Идиоте» первая сцена у нас Настасья Филипповна выходит с мужчинами, и она уже заряжена. То есть мне приходится готовиться к спектаклю, как сказать, вот я сейчас играю, мы с вами побеседуем, я пойду mm-hmm. работать. Я уже знала вчера, что у меня сегодня «Идиот», и я уже как-то мысленно все равно направляю себя вот... что сейчас придется делать харакири. Сейчас будет такая расчлененка.
Действительно, тяжелейшая
роль. Сейчас надо будет себя разобрать.
То есть тяжелейшие не подходят к выражению, но сложнейшие и интереснейшие вместе. Mm.
В общем, благодаря Юрию Ивановичу, я, конечно, ему настолько признательна. И он, во-первых, мой учитель в театре. Он меня очень многому научил. Если я хоть что-то на сегодняшний день могу... то это благодаря Юрию Ивановичу Ерину.
Первый это был учитель танцев?
Учитель танцев. Театр Моссовета. Да. Меня пригласили именно на эту роль. Потом «Трамвай желания». У нас назывался спектакль «В пространстве Теннесси Уильямса». В пространстве Теннесси Уильямса. Эх, дело в том, что Юрий Иванович перевел пьесу.
Не идет сегодня?
Нет, сняли. Сняли с репертуара. Ну, он очень много лет шел, да. Декорации уже просто там требовалось их... сделать заново. Они все время там сложный такой вот склон на сцене. У нас специальная обувь была с такими скошенными каблуками. Мы ходили, как все время, чуть-чуть и в пропасть свалимся, покатимся. То есть и мебель вся такая была. Ну, интересное очень решение. Юрий Иванович сам делал сценографию.
Великий театральный фантазер.
Два пространства, такое, белое и черное. Интересно, там пропасть такая. Ну, время. Театр же, так сказать, что-то должно отойти, чтобы родилось что-то новое. Юрий Иванович много очень идей, и он каждый сезон выпускает новые премьеры, поэтому что-то уходит, что-то рождается.
Вы его любимая актриса?
Ну что вы, боже мой. Одна из актрис, которые...
Наверняка любишь. Ну, посмотрите, какие роли вы у него сыграли.
Ой, да, и вот... Настасья Филипповна, я мечтаю, конечно, жду следующей работы. Я очень хочу комедию, мне очень хочется поработать в жанре комедии положений.
А что он остро характерный, вот, старуху?
Да? Вот, очень.
Начинали все с этого?
Да. Надо вернуться к истокам.
Ну, вот видите, значит, все-таки к разговору о зависимости актерской профессии. Вот хочется,
пока что... Да, мы ждем ролей. Сидим и ждем. Позовут, не позовут.
Я вообще впервые Катю Гусеву увидел на экране. В 90-х годах она была молодой актрисой. А фильм я смотрел «Змеиное яйцо» из-за моей любимейшей актрисы и сокурсницы Оли Остромовой. Оля там грандиозно играет. И рядом с ней это замечательная, молодая, юная, с двойным дном, образ очень сложный, и это была Екатерина Гусева. Потом она поступила к нам в театр. Вот. И первое, что я сделал, естественно, я пригласил ее в свой спектакль «Учитель танцев». А пригласил ее, потому что до этого я еще был в цирке, где она летала под сводами цирка. А до этого я еще слышал, как она поет. А до этого я слышал, как она двигается. Она у нас ведущая, по-настоящему ведущая, прекрасная артистка. Театр обрел в ее лице настоящую большую звезду. Мне кажется, что вот мысли у нас были какие-то, кто бы мог сыграть Любовь Орлову. Вот. В таком творческом диапазоне. И поем, и танцуем, и играем, и глубина внутреннего мира персонажа, понимаете, и легкость, и вместе с тем тяжелый груз, если это надо персонажу нести. Все у ней это есть. Вот. И в «Учитель танцев» там собрался такой замечательный ансамбль. В главной роли был Гедимин Старанда, в главной роли была Катя Гусева и Оля Остромова. Вот. Занимались плясками. И какие это были фантастические репетиции. Катя Гусева, она не может репетировать в полноги. в полсилы. Она каждую репетицию, будь то в репетиционном зале, за столом, или, разумеется, когда на сцене, она работала только на полную мощь. Она всегда приготовила, приходила на репетицию готовая, азартная. И знаете, еще она человек очень оптимистичный, очень заразительным своим внутренним сиянием каким-то. Она сразу приносила атмосферу какую-то в репетицию. С ней не только там приятно, а с ней сладостно, радостно работать. Поэтому все спектакли последующие, в которых мы с ней встречались, я, конечно, брал ее с удовольствием и всегда получил огромное удовольствие, как думаю, многие режиссеры в кино и в театре, которые с ней работали.
Настасья Филипповна, у вас все совершенство.
Да что же это вы меня за совершенство?
Вас.
Когда я сказал, что я хотел бы, чтобы она играла у меня Настасью Филипповну в «Идиоте», она, знаете, она восприняла, как будто эта вот школьница получила главную роль. Никакого зазнайства, никакого снобизма. В актере так важно вот эта непосредственность, почему Станиславский настаивал, говорил, думал, требовал, полагал, что каждый большой артист в душе должен быть настоящим ребенком. Вот когда он ребенок, как ребенок верит, что он скачет на палочке, а на самом деле он думает, что он скачет на лошади, так артист верит в то, что он делает на сцене. Артистка Гусева, Катенька, такая прекрасная, замечательная и дивная.
А рок-опера это «Карамазовы»?
Рок-оперу «Карамазовы» написал мой друг Александр Рагулин, сын хоккеиста знаменитого.
Ах, он сын хоккеиста? Что да, вы, да, знаменитого, да, защитника?
Точно, да.
Громиева, громадного такого.
Да, актер театра и кино, в театре «Рамт» он играет, снимается. Он граф Орлов был в театре «Опереты». И вот парень не стал сидеть, ждать, пока его позовут или не позовут. Взял «Карамазовых», написал поэтический текст, музыку в рок-стилистике.
Набрал... Он такой гений, что ли?
Гений. Гений. Как режиссер поставил спектакль, сам выстроил свет, набрал топовых, лучших людей. Я понимаю, мы все друзья, там, знаем друг друга, но по дружбе, понимаете, как бы я не любила и не дружила, но если у меня нет возможности,
не греет,
да.
Нет возможности.
А это все настолько именно на материал откликнулись, и у нас родился такой спектакль. Причем я вначале увидела его как зритель, пришла, и у меня был культурный шок. За последние, наверное, несколько лет я таких ощущений нигде не испытывала. Я пошла второй раз. Мне сначала в голове смыкалось, как это парень, актер, взял и написал музыку, текст, поставил как режиссер, всех нас собрал. Вообще это просто было событие. Второй раз пойду, думаю, посмотрю на Достоевского именно, вот так предвзято, да?
Угу.
Вот. Я не могу. Потому что я в теме вроде бы, да, вот только что с Ереванчем мы вот этого «Идиота» уж там, я не знаю, это все до сих пор перечитываю, и между строк еще ответы на все вопросы, на многие. И опять я была вжата, вдавлена в кресло, и потом так случилось, что Тона Дольникова, которая играет у нас Грушеньку, она улетала в Америку, не могла два спектакля сыграть, я ввелась срочным образом, и теперь я свинг. То есть я на скамейке запасных, там две женские роли главных, Катерина Ивановна и Грушенька Светлова. Грушенька я была, а 24 мая, а в мае месяце Ольга Беляева играет Анну Каренину. Мы, у нас три Анны Каренины. Лера Ланская, Оля Беляева и я. И мы все время меняемся. Так вот, Олечка Беляева, она в «Братьях Карамазовых» Катерины Ивановны. И она будет в этот день Карениной, а я за нее... Значит, Катерина Ивановна сыграет.
Как вы ловко все это устроили.
Да, это все так как-то такой калейдоскоп, но я в команде, и я просто счастлива поддержать своим присутствием этот проект, потому что, естественно, ему нужна какая-то огласка, внимание людей, просто чтобы они узнали, они пришли, посмотрели. Один не ходит равнодушным из зала зритель. Это такое вот событие в театральной жизни.
Замечательно.
Рок-опера.
Замечательно.
Карамазовы.
а я увидел на афише Рагулин.
Угу.
Фамилия редко, но вместе тем. Ну, не так часто у хоккеистов дети уходят
понимаете,
в искусство.
А тут вон ощущение, что как Господь его рукой водил. Я говорю, Саша, это как? Как будто у него в голове какую-то дырку пробили, там ему кто-то диктует, он быстро записывает и, значит, ставит по-любому. Как? Какая-то связь с космосом, нет, с
ну, конечно,
небом.
Такое,
это что-то невозможное.
Штуку провернуть. Угу. Замечательно.
Да.
А Анна Каренина ведь идет на сцене театра опереты, то есть, как бы так сказать, на таких классических подмостках. Я еще посмотрел, я не знал того, что либретто Юрий Черсанович Ким.
Да.
Тоже, что называется, знак качества.
Это знак качества. Юрий Черсанович написал и «Граф Орлов», и «Монте-Кристо», «Граф Монте-Кристо». И вот Анну Каренину вложил весь свой опыт и... поэтический,
для него это совершенно не отхожий промысел. Ему это всегда было страшно интересно заниматься.
Интересно,
вот
и он,
вещами.
Конечно, представляете, взять роман, бестселлер Толстого и превратить его в поэтический текст на полтора часа. И при этом свою авторскую позицию Кима сохранить.
Да. И интонацию
и предъявить,
еще.
И интонацию. Конечно, Анна Каренина Кима, она у него на пьедестале. Она оправдана любовью, этим своим сильным чувством. И это, конечно, Каренина, именно Юль Черсанович, она отличается от всех, от многих экранизаций и постановок. Ну, вот «Майя Плисецкая», да, балет, опера,
конечно.
Я не помню сейчас, кто исполнительница.
В опере. В опере. Даже не помню, хотя есть.
А есть,
есть,
да.
Я даже не помню, кто автор оперы.
Вот. Ну, драматический спектакль, кинематограф брался. С другой стороны, почему в кино можно на полтора часа, да?
Ну, конечно.
Снять историю.
Ну, конечно. Ну,
музыкальному
конечно,
театру
конечно,
нельзя.
Конечно. И Анна Каренина была в кино замечательная, Татьяна Самойлова. Замечательная была. А вообще, вот ваш автор Достоевский?
Ну, то есть так сейчас
выдачу.
Да. Сейчас да. Он.
Ура. Ваш режиссер Ерёмин.
Ерёмин.
То есть вот такие два символа веры. Мне это очень интересно и радостно слышать, потому что я за творчеством Юрия Ивановича очень давно слежу и помню его работу замечательную в Театре Советской Армии и того же «Идиота», которого он замечательно поставил с Чуртиной, прекрасно игравшей.
Ташков был. Собственно, Мышкин.
Ташков-Мышкин.
Зельдин был.
Зельдин играл Тоцкого. Нет, не Тоцкого.
Генерала, по-моему.
Он играл генерала Япончина. Ага. Он Япончина играл. Да. Это был очень, очень хороший спектакль. Чуть ли не возвращение Чуртиной на театральную сцену после очень большого перерыва.
И они очень долгое время играли. Такой спектакль «Долгожитель». И вот это его пьеса Юрия Ивановича, его инсценировка. И прошло много... Достаточно много времени, и он решился снова поставить это.
Еще об одной вашей работе я хочу вас расспросить. Я ее не видел, но ее никто, видимо, кроме режиссеров и монтажеров, еще не видел. Я имею в виду вот этот вот телесериал. Это сериал будет, да, «Алжир»?
Это да, это будет телефильм, хотя
телефильм.
Есть возможность смонтировать и полный метр, но история очень подробна. Снято, это фильм-притча, я бы так назвала.
Да, мы поясним публике, что это имеется в виду «Алжир», это аббревиатура через точку, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Печально знаменитый, где все эти женщины, отлученные от своих мужей, которые чаще всего были уже просто расстреляны к тому времени, с маленькими детьми, Майи Плисецкой там ведь оказалась с грудным ребенком, с будущим тоже танцовщиком замечательным, Азарием Плисецким. А вот я вам могу подбросить, а может, вы знаете уже эту историю про Азария?
Знаю.
Знаете,
конечно,
да?
Мы очень много читали, хотя материала немного, надо сказать.
Про Азария имею в виду и встречу его с Назарбаевым.
Нет, этого я не знаю.
А, ну что. Там... Это было несколько лет назад, так как это на территории Казахстана. Там был создан такой мемориал на месте этого Акмолинского лагеря. Его приезжал открывать лично Нурсултан Назарбаев, тогда еще президент Казахстана, и позвали оставшихся в живых узников, в том числе Азарий Михайлович приехал, и Назарбаев к нему подошел и говорит: да, Назарий Михайлович, я знаю, что вы тут сидели. Назарий Михайлович говорит: нет, я тут не сидел, я тут лежал. Был грудным ребенком на руках у матери. Вот так вот. Там будут вот такие вот именно конкретные персонажи, или это такая обобщенная будет история?
Ну, там много фантазии, но, например, я играю Софью Тарашатурову, а на самом деле ее фамилия Асатурова, этой женщины. Я начала уже сниматься, несколько съемочных дней уже было, и мне мой друг подарил книгу воспоминаний. И вдруг я поняла, уже войдя в фильм, уже было, собственно, все разобрано, придумано, и по костюму решено, образ решен, и несколько важных сцен, уже ключевых сцен, они уже были сняты. И вдруг я понимаю, что это не фейк, а это вот она.
Это жизнь.
Реальная женщина. С одной буквой вместо «ша» – «с», а «Асатурова». Угу. И тут меня накрыла какая-то ответственность и... Ну, наверное, ответственность.
Это...
И такое вот, как-то сказать, поменялось отношение к тому, что я делаю, и подход поменялся, казалось бы, да, всего лишь.
Я прочла эту книгу. Это, и... уже, это уже не 19 век, не переживания, какие бы они ни были сильные героев Достоевского или Толстого, а это уже, в общем, это наша жизнь.
Да,
это наша
это
история, которая
человек,
еще никуда не ушла даже, которая на самом деле еще и не превратилась в историю, потому что люди эти еще живы. А вот скажите мне теперь такую вещь. Вот как вы считаете, а вот у актера, тем более такого большого, серьезного актера, ведущего актера, должна быть... ну, я бы назвал таким банальным словом, вот гражданская позиция. Почему я спрашиваю? Потому что вот западных актеров, вот мы возьмем, они все время высказываются по самым острым проблемам, и я не думаю, что потому, что им обязательно нужно как-то там попиариться, но они чувствуют, что общество это ждет от них. Вот недавняя эта история, когда моего любимого Ален Делона захотели лишить премии Каннского фестиваля за то, что он его высказывания по многим таким острым социальным проблемам Франции кому-то не нравились. Кому-то не нравились, и они действительно, так сказать, идут вразрез с каким-то таким мейнстримом и с такой политкорректностью и так далее. А вот наши все-таки актеры, они... В большинстве своем так, что называется, помалкивают или выражают одобрямс. Или я не прав?
Ну, кто-то и в президенты баллотируется, и в мэры города.
Да. Ну, маловато этого, вам не кажется, что все-таки актер – это действительно какой-то такой, я имею в виду, ну, больших, серьезных актеров. Люди на них смотрят как на каких-то выразителей, в общем, чего-то.
Не знаю, это очень опасно. Люди смотрят на наших персонажей. Ну, разве люди знают, кто я?
Они
меня не знают. Они
обо мне
складывают впечатление, именно ассоциируют меня с теми ролями, которые я играю.
Так.
Ну, мне вот я очень неплохие женщины.
Так, именно.
Вот. Хотя в последнее время, да, разные.
Но неплохие, все неплохие. Все неплохие.
А как быть человеку, который, там, не знаю, с отрицательным обаянием, и который играет негодяев и подлецов? Это же не значит, что он подлый негодяй и сволочь.
Нет, конечно.
А за ним, к сожалению, благодаря шлейфу его ролей, тянется такое вот отношение к нему среди людей.
Это неизбежно.
Поэтому гражданская позиция...
Потому что зритель ребенок, он верит.
Чья вот гражданская позиция, да? В этом смысле такой щекотливый вопрос.
Щекотливый вопрос, сложный вопрос.
Сложный вопрос.
Не имеющий какого-то однозначного
ответа.
Она
должна быть просто у каждого человека, она есть, я думаю. Вот. Но строить ее на популярности героев, которых ты сыграл, мне кажется, это не стоит.
С одной стороны, не стоит. С другой стороны, именно актеры, которые играют таких... Ну, выражаясь в старой терминологии, положительных героев, в частности, и ваша героиня, многие из них, они, конечно, тут неизбежно, что зритель их ассоциирует с образом и на него возлагает какие-то свои, я не знаю, надежды, начинает верить в него. Ну, куда ты денешься? Угу. Никуда не денешься. А другой...
Поэтому говорят, не сотвори себе кумира.
Ну, не сотвори, тем не менее, все сотворяют. Угу. Все сотворяют. Ну, конечно, я не могу вас не спросить о вашем таком песенном творчестве. Это, как бы так сказать, такое... прикладное дело к вашей актерской профессии, или это какая-то совершенно отдельная такая, отдельная область вашего самовыражения?
Прикладная область.
Прикладная область,
да,
самовыражения. Потому что, когда, например, я вижу, слушаю, как вы поете Галича, угу. Я вижу, сколько в это вложено.
Ну, это Александр Борисович Градский. Это он вложил и так. Объяснил, разъяснил. И вообще я хотела у него навеки поселиться в театре, если да? бы у меня была такая возможность. Ага. Первый раз я с Градским репетировала Галича эту песню «Тонечка», угу, «Градской Тонечка. Романс», угу. Когда он мне все разложил, угу. Объяснил, как меня это... Буквально, знаете, на саундчеке я пришла проверять микрофоны в день съемки, около 5 вечера, в 7 был мотор. Угу. И вот за одну репетицию, минут за 20, он мне просто... И мне было так приятно,
он
что...
Он вам показал или он вам рассказал?
Он рассказал, мне объяснил, что-то показал. Угу. Просто сделал песню, сделал мне вот этот номер. Угу. И потом он так растрогался, что у меня получилось... Он был такой счастливый, потому что он говорит, я... Ну, это приятно, когда ты объясняешь... Вот мне объясняют, я все понимаю, ну не смогла сделать там, что-то, каких-то вещей постеснялась, что-то не получилось с первого раза. Ну, то есть вот не всегда так бывает, что тебе сказали, ты услышал, понял и сделал. Но вот когда это происходит, это, конечно, обоюдное такое счастье.
Мне такой последний вопрос, ну, он не с подковыркой даже, но я как-то в вашем интервью прочел, что вы, я понимаю, что вы сказали это с юмором, угу. Что вы назвали себя любимой актрисой русского народа, угу. Да? Было такое дело. Скажи, я опять же, я понимаю, что это угу. в шутку и так далее. Но в вашем, ваших каких-то амбициях, вот вам бы хотелось стать такой, я не знаю, с кем сказать, Любовью Орловой нашего времени?
Мне хочется быть нужной. И я угу. сейчас это чувствую, что я нужна, и мне от этого, как сказать, крылья вырастают. Ощущение, что ты на своем месте, и что какое-то предназначение свое... миссию свою ощущает человек, когда он понимает, что он нужен, угу. и что то, что он делает, нужно людям. Вот это вот какое-то служение даже, если можно так выразиться. И это очень важно, чтобы каждый человек себя, каждый человек, вне зависимости, чем он занимается, себя в этой жизни нашел. И ну вот, пожалуй, так. Хочется быть нужной.
Я вас понял. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Екатерина Гусева сегодня нас осчастливила. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Она вещь собрала, сказала тоненько, а что ты Тоньку полюбил, да бог с ней. С Тонькою тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи, у ее топтун под окнами, а что у папи, у ее дач в Павшине, а что у папи, Халуи, да с секретаршами, а что у папи, у ее пайки цыковские и по праздникам кино с Целиковскою. А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я ж вчерашняя. Ты с доскою будешь жить, со стиральною, за машину его персональную. Вот чего ты захотел, знаешь. вновь твердишь про доверие, про высокие, да про материи. А в глазах-то у тебя дача в Павшине, на губах карамелькаю. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, ну, прям как из кладези. И сортир у нас в дому 8 на 10. А папаша приезжает сам к полуночи. Халуи да топтуны тут все по струночке. Я папаше подношу 200 граммчика. Сообщаю анекдот про Аврамчиков. А как спать ложусь в кровать с дурой, с Тонькою. Вспоминаю то и другой голос тоненький. А характер у нее, ну вот прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. Вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся изябшая, вся простывшая, но не предавшая.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».